«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Наталье Панфиловой, семейному психологу. Наталья, доброе утро.
Да, доброе утро.
А, как вы догадываетесь, я имею в виду, слушатели, если у нас в студии человек, способный дать консультацию такую реально жизненную, то есть адвокат, психолог, это значит, что мы всерьез рассчитываем на ваше участие, соучастие, то есть на ваши звонки, на ваши сообщения. СМС-портал наш плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, можно писать туда, звонки принимаем по номеру 7-3-73-94-8. Как задел, как повод для этого разговора с психологом сегодня, мы берем вчерашнюю историю. Вчера случился звездный час Елены Егоровой. Я абсолютно уверен, большинство из вас о ней прежде не слышало. Это эксперт лаборатории количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова. Никто не слышал про Елену Егорову, но ей вчера случилось, помимо того, чтобы представить статистику демографическую, сказать фразу, которую потом все медиа в стране использовали у себя в заголовке. Елена Егорова вчера сказала: «Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков». И не было издания в стране, которое бы вчера не сделало заметку о том, что в России наблюдается дефицит внуков, российские бабушки испытывают дефицит внуков. До какой-то степени это, наверное, передергивание. Сейчас, может быть, давайте, мгновение для того, чтобы огласить те цифры, которые Елена сообщила накануне. По ее словам, число внуков сократилось в 6,7 раз, имеется в виду условно за век. Она там берет отметку 1926 год, тогда, в 1926 году, на 100 бабушек приходилось 542 внука. 100 бабушек, 542 внука. Ну, по 5,5 внука на бабушку. В 2002 году этот показатель упал до 87 детей на сотню бабушек. В 2019 81 внук на сотню бабушек. Как вывод, как результат, дефицит внуков. Наталья Панфилова с нами, семейный психолог. Извините, я просто должен был объяснить публике, почему мы сегодня говорим про бабушек и, давайте дополним это, про институт бабушек или институт воспитания при участии и соучастии бабушек. И почему-то всегда дедушек держат за пределами этой истории. А может, с этого и начнем? Вы готовы рассудить, почему... Ну, это просто такая традиция, связанная с материнством как институтом, и поэтому все представляют именно бабушку как воспитателя. Дедушка-то как воспитатель вообще годится, и главное, почему мы практически этого не наблюдаем сейчас?
Ну, знаете как, вот даже сейчас, собственно говоря, когда какая-то реклама запускается, вот «Домик в деревне», там такая бабушка, вот идеальная
это
бабушка,
правда.
Там же не дедушка.
Нет идеального дедушки.
Да.
Но дедушка «Добрый сад» у нас, «Сок добрый», по-моему, рекламируешь.
Да-да-да, тоже дедушку как-то пытаются ввести, вот, как какую-то фигуру. Но действительно, на самом деле, вот очень часто как-то в представлении, даже вот когда спрашиваешь, какие воспоминания из детства, то начинается: бабушка пекла блины, бабушка пекла пироги, там бабушка там, не знаю, укладывала спать, гладила по голове и так далее. То есть это, ну, такой, в общем, заместитель, может быть, какой-то женской, материнской фигуры, потому что если мама работала много, вот, то, конечно, вот эта вот ласка, какая-то вот участие вместо мамы, иногда эту роль там выполняла бабушка. Но я вот два слова буквально скажу про статистику, потому что, ну, неудивительно, что за последние 100 лет в общем, такая ситуация, потому что в общем и целом действительно не только в России, везде как-то рожать стали меньше. Вот даже если говорить про мою бабушку, да, то она росла, ну, сейчас бы сказали, в очень многодетной семье, то есть ее мама рожала 8 раз. И до сознательного возраста, такого детородного, дожили 5 детей, 5. Вот, и представьте, сколько у нее было внуков, там, правнуков и так далее. Ну, и, собственно говоря, моя бабушка тоже бы, наверное, рожала бы, ну, может быть, не 5, там, не 6, но у нее было 2 детей, она бы с удовольствием бы еще родила, если бы не война.
Да, но вот эти статистические наблюдения и ваш опыт, которым вы поделились, это все довольно очевидно для 20 века. Сейчас, мне кажется, в 21 веке какой-то другой этап этой эволюции можно наблюдать, и это следует связывать даже... Ну, с техническим прогрессом и, может быть, с общественным каким-то прогрессом. То есть нет нужды привлекать сторонние какие-то силы для воспитания ребенка, потому что, ну, это уже настолько неплохо организовано на уровне там, государственной поддержки, либо коммерческих структур всяких детских садов, если уж совсем это просто называть.
Ну, вот смотрите как. На самом деле, вот здесь есть такой социальный аспект, связанный с включенностью этих бабушек, ну, в процесс, да, вот в социализацию, да, в... То есть они работают довольно долго, эти бабушки. А если они не работают, то они там, я не знаю, ходят на фитнес. Я же тоже вот хожу, например, в спортзал, и я вижу, какого возраста там ходит женщина. Вот, то есть они такие иногда, им так хорошо за 60, а иногда так хорошо за 70.
Вот, да, и... это производит впечатление.
Да. В сутках-то 24 часа. То есть им все-таки какое-то время нужно посвятить себе, ну, в буквальном смысле, там, сходить в магазин, там, приготовить еду. Вряд ли у них есть какие-то помощницы по хозяйству, если они не на фитнес ходят. То есть они вполне в состоянии о себе позаботиться. Это те, которые не работают. А те, которые работают, их поймай и как-то привлеки к внукам. Это сложно.
Ну, просто если на личный опыт опираться, есть ощущение, что у моих бабушек и у одной из них, которая по-прежнему здравствует, вот была и существует просто потребность выходить на этот контакт с внуками вне зависимости от собственной занятости. В случае с нынешними бабушками, вот вы описываете ситуацию, что они ходят на фитнес, может быть, на какие-то еще занятия, и выходит это у них в приоритете по отношению к этому контакту с детьми.
Да, так и есть.
Это значит, что у них какие-то, я не знаю, как это назвать, материнские потребности, ну, притупляются? Или у нас прежде была иллюзия, что эти материнские потребности у женщины сохраняются до конца ее жизни, и поэтому она так стремится и к внукам, равно как к своим детям прежде? Вот здесь какая-то эволюция произошла.
Ну, смотрите как, вот на самом деле, я думаю, что вообще вот эти темы, они рождаются благодаря тому, что мы все-таки оглядываемся назад, вспоминаем, что у нас было, когда был Советский Союз, потому что общество, в общем, так или иначе было довольно патриархальным, и оно было вот заточено под какие-то коллективные ценности. Очень много этого было, и... как бы, ну, и люди жили в этих патриархальных ценностях. То есть, вот я думаю, что не все еще забыли про то, как несколько поколений жили в одной семье. То есть жила бабушка, мама, дети, все жили в одной квартире. Вот. А сейчас это все-таки как-то вот этот вот индивидуализм и желание отселиться и детям, и внукам, и бабушкам, оно просто налицо. И в этом смысле тоже есть некая такая засада, потому что вот это вот несовпадение ценностей, какие-то воспоминания о том, чего уже нет, оно иногда детей раздражает, а внуков тем более раздражает. Вот у меня есть очень такая показательная в этом смысле история, как вот мои знакомые, которые живут в Америке довольно долго, они там родили ребенка, и бабушки периодически туда приезжают, ну, с дедушками тоже. Uh-huh. Вот, и у них иногда бывает катастрофическое непонимание, как надо воспитывать ребенка.
Потому что ребенку не до бабушки?
Нет, потому что у ребенка, во-первых, другие ценности, потом что-то бабушки с дедушками не догоняют из, ну, каких-то ценностей, которые есть в Америке. Вот, и родители тоже по этому поводу тревожатся, что они начинают что-то такое делать, что родителям категорически не нравится, и они действительно готовы передать воспитание каким-то воспитателям, няням, помощницам по хозяйству, кому угодно, только не бабушкам.
Понятно, то есть... культурная дистанция между нынешними внуками и нынешними бабушками, она очевидно, больше, чем между внуками и бабушками там, в 20 веке.
Да-да-да, я об этом.
Это правда, об этом еще можно отдельно поговорить. У нас перед глазами есть хорошие примеры взаимодействия взрослых и детей и вот этого непонимания культурного. Я сейчас про историю с прической школьника Прохора. К этому, да. к этому может, еще обратимся. Слушатели пишут много. Присоединяйтесь, сейчас готовы принимать ваши звонки, чтобы вы поделились этим своим опытом и соображением о том, насколько институт бабушек, дедушек, воспитателей сейчас востребован, и как это, может быть, работает у вас. Готовы слушать ваши вопросы, готовы слушать ваш опыт, принимать его. Пока к нескольким сообщениям. Вот это, кстати, очень интересно. 974 пишет. Зато увеличилось число собачек на каждую бабушку. То есть бабушка предпочитает скорее опекать зверюшку.
Ну, знаете, вот интересно, иногда дети сами дарят бабушкам этих собачек, чтобы они как-то не приставали к внукам. Вот, то есть им иногда сложнее потом разгребать то, что бабушка там навнушала внуку или внучке. Ну, как-то она там разбаловала с точки зрения родителей, разболтала, вот даже вот так иногда родители это обозначают. Ну, вот, что им проще вот как-то переключить внимание бабушки на что-то другое, Вот, чтобы она была вроде при деле, но лишний раз к ним не лезла.
Валерий возвращает нас к разговорам о статистике, спрашивает, как может быть бабушка без внука, если вот по этой статистике, которую нам сообщили накануне, получается 0,87 внука на одну бабушку приходится. Ну, то есть она бабушка в потенциале. То есть это женщина, у которой есть взрослые дети, но у этих детей нет своих детей. Вот речь о некой потенциальной бабушке. Фритюр спрашивает вообще по делу. Теща хочет отдохнуть с внуком за границей, а я против. Как бы сгладить углы, а то она обиделась. Можно что-то порекомендовать?
Ну, вот видите, да. Ну, собственно говоря, вот как раз это такая непростая ситуация. Вот если говорить прям такие про сугубо практически манипулятивные ходы, то можно там сказать, что да, я не против, но вот прям не сейчас. Вот. Ну, это не сейчас, можно какое-то время там откладывать, пока эта проблема, в общем, не исчерпается. Ну, или вот замечательный там способ еще есть сказать, что вот, например, за границу не надо, а можно поехать там, не знаю, в ближайший какой-нибудь загород, да? Я просто не знаю, где этот наш слушатель живет.
Ну, и, вот. И проверить, насколько это вообще хорошо работает.
Да, 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 да. Потому что, ну, на самом деле, родители надо тоже, у них есть свои страшилки, свои ужасы какие-то, что ребенок будет слишком далеко, невозможно будет проконтролировать. Вот, а может быть, даже и ребенку понравится, все будет хорошо.
Предсказуемый комментарий по поводу того, как мы описывали быт современные бабушки, что вот, мол, они ходят на фитнес, и все у них здорово. Тата пишет, глупости говорите, в рамках мегаполисов, может, и ходят на фитнес, единицы. А внуков, которых няни и водители воспитывают, в масштабах России такого нет. У них на жизнь денег нет, а вы про фитнес говорите. Еще сообщение от 251-го. Бабушки работают, иначе они просто не выживут. Ну, честно говоря, мне тоже показалось, что мы несколько приукрашиваем картину быта современной бабушки.
Ну, я же сказала про то, что бабушки либо работают, вот им, может быть, интересно на работе, либо им на жизнь не хватает, и они работают, и это, ну, суровая их реальность. Вот, а либо они, в общем, вполне себе обустроены, и, может быть, даже дети им помогают, и тогда, в общем, они не всегда стремятся к внукам, вот, к сожалению.
Что ж, давайте к звонкам. 7373948, я напоминаю, с нами Наталья Панфилова, семейный психолог. Говорим о бабушках, дедушках как воспитателях, о внуках как воспитуемых. У вас есть свои наблюдения? Делитесь. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Да. Вы знаете, вот если отбросить социальные установки по поводу детей и внуков и также личную привязанность, то, в общем-то, дети и внуки – это большая проблема. Проблема, причем, такая, как бы, вот она связана с образом жизни людей, потому что вокруг меня очень много молодых мам с высунутыми языками, которые не живут своей жизнью, которые... Ну, в общем, денег нет, того нет, им не помогает государство. Одно дело, если там ты барин, тебе там принесли ребенка, унесли. И получается, сейчас молодые люди начинают понимать, что время, отданное детям, это время потерянной молодости. В общем-то, поэтому детей нет, потому что я вижу только вот такое восхищение в глазах, что, ой, ребенок, это хорошо, а чем хорошо? Ой, мне надо это, мне надо... Ну, он радует, и все, и больше ничего. А в быту это очень тяжело, поэтому детей мало. Одно дело, когда государство заботится о воспроизведении, простите, поголовья людей, вот, и говорит, рожай, рожай, но ведь... Не на что рожать людям-то, денег нету.
Услышали вас? Ну, не знаю, это насколько комментарий от психолога нам требуется в этой ситуации?
Ну, знаете как, на самом деле сейчас это, наверное, такая общая мировая тенденция в высокоразвитых странах. Там действительно меньше стали рожать. Вот, потому что людям хочется заниматься карьерой, хочется заниматься, им это интересно. Вот, и, в принципе, они хотят детям дать достойное образование, что недешево, и они тоже наперед об этом думают. Сумеют ли они финансово это потянуть, не будет ли среди детей жесткой конкуренции, потому что много из образований сейчас платное, вот, поэтому, то есть уже бесплатное образование как-то, оно у нас, в общем, уходит в прошлое.
Слушатель Игорь вступается за... Ну, скажем, за мое, вероятно, поколение, за детей. Он пишет так. Дети стали беречь родителей и стали более самостоятельными. Да, такими мы и стали, это я констатирую. Слушатель Гагога рассуждает так. Или докладывает. Доказано, бабушки живут дольше, чем их сверстницы, у которых нет внуков. Можно про такое говорить?
Ну, знаете как, наверное, вот бабушки, которые с удовольствием помогают своим внукам, ну, они менее депрессивные, они более энергичные, то есть у них так или иначе больше сил. Вот. И то, что дети отдают свою какую-то энергию и поддерживают таким образом, ну, это действительно так. Вот. То есть вот больше положительных эмоций от детей – и тем самым больше сил жизненных, желания жить. Есть цель какая-то, ради чего жить и бороться там со своими болячками, не замечать, что у тебя тут что-то колет, тут болит. Ну вот, на самом деле, да, это такой психологический момент в этом правильный есть.
7373948, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, днем рождения вас.
Ой, спасибо.
И, значит, хотел бы сказать такую вещь очень важную. Вот ваша гостья как раз об этом говорила, про Америку, да, вот у меня внуки в разных странах, и вот когда родители оба работают, то практически второй язык исчезает и побеждает школа. А вот второй язык очень важен, тем более у нас очень особенный язык, он отличается здорово. И поэтому вот эта вот роль бабушек как раз с точки зрения не просто языка, а ментальной, ну, как бы, такой лингвистической ментальности, понимаете?
Да это... нет, давайте назовем это культурными традициями, если хотите. Звучит казенно-банально?
Ну да, я просто боюсь так сказать, чтобы не, меня превратно не поняли. Я не хочу сказать, что я хочу какие-то советские ценности им внушать. Угу. Не в этом дело. Чтобы они поняли, что есть литература, что есть какие-то вот традиции такие вот культурные, правильно вы сказали, да. И это, вот это передать невозможно, потому что нанять, как вы говорите, няню, если русскоязычная няня, это стоит просто ну, космических денег совсем, понимаете? И всегда побеждает школа. И сейчас вот эту тенденцию я вижу в разных странах, не только у русских, а у других национальностей. Везде много экспатов стало. И, понимаете, очень много, я сам преподаю как бы детям, и вижу, иногда у ребенка родной язык не совпадает с родителями, понимаете, угу. Родители разных национальностей. Вот. И поэтому все-таки ну, хотелось бы сохранить вот эту вот вещь и в этом роль бабушек и дедушек. Но не всегда как бы, дети с этим согласны, понимаете. Они хотят как бы... Ну, все равно им, няне им удобнее, потому что няне они могут приказать, понимаете.
Ну да. Спасибо. Да. Да, мы...
Я могу тут добавить, что родители иногда боятся вот такого когнитивного диссонанса в детях. Вот, а что бабушки, как, ну, бабушки, дедушки, как носители другой культуры, вот, начнут немножко, как это, раздирать внутри вот, ценности детей, и ни к чему хорошему это не приведет. Вот, поэтому, понимаете, здесь непростая ситуация. Я не к тому, что действительно нужно нанимать какую-нибудь англоязычную или еще какую-то язычную няню.
Чтобы вот, она соперничала с бабушкой.
Чтобы она соперничала с бабушкой. Я-то как раз за то, что, в общем, действительно, чем шире будет представление ребенка о его принадлежности, да, к роду, к стране, там, тем это только пойдет на пользу его развитию. У него в будущем будет какой-то выбор и понимание того, откуда он и какие он может нести в себе корни культурные, генетические и так далее. Но это очень непростая, к сожалению, задача для родителей, потому что им тоже тревожно, им тоже хочется какой-то определенности. И, к сожалению, иногда вот этот прагматизм побеждает вот над чем-то другим.
Просто сообщение, состоящее из... Ну, не знаю, люди просто делятся. Ирина пишет, когда мне действительно нужна была помощь сыном, обе бабушки прятались на работах, прикрывались личными делами, а потом удивлялись, почему они внукам не нужны. А это, к сожалению, закономерный итог. Есть что?
Ну да, вот видите, как бабушки даже не боролись за внука, вот, они просто удрали.
Но, может быть, они еще себя не ощущали бабушками к этому моменту, а когда
ну,
пришла
тоже,
пора?
Может быть. Конечно. Понимаете как, ведь на самом деле вот это вот желание заниматься внуками, оно бывает, ну, разных корней. То есть не зря же говорят, что там внуков любят больше, чем детей. Ну вот, и иногда действительно вот эта вот недореализованность в плане воспитания, что вот не удалось там повозиться с маленьким ребенком или с подрастающим ребенком, оно женщину догоняет, и ей хочется этим заняться. Вот. А может быть, наоборот, у нее была какая-то, ну, своего рода травма, что ей так все это тяжело удалось, так ей было сложно воспитывать своих детей, что она, в общем, считает, что вот теперь там, как это, вот 45, как это, баба-ягодка опять. Угу. Вот, и она несется там по всяким театрам, музеям, по работам, и, в общем, внуки это в этой системе ценностей занимают далеко не первую строчку.
Наша слушательница Анна Зарай возвращает нас к выступлению слушателя, который в эфире сказал так: «Время, отданное детям, потерянная молодость. Зато не скучно в молодости, не в зрелости. Жуть какая!» — восклицает Анна. Смотрите, а можно дать какой-то совет тем, кто отказывает себе в удовольствии заводить детей или даже не считает это ни в коей мере удовольствием, но испытывает это давление, в том числе и от этих потенциальных бабушек, которые в бабушки стремятся, либо от сверстников, скорее даже от сверстниц это сейчас чаще можно слышать, когда настаивают на том, что, в общем, извините за банальную присказку, часики тикают и так далее. Вот самая разумная реакция в этой ситуации какая?
Ну, смотрите как, вот эта вот зависимость от каких-то внешних раздражителей, да, которые тебе говорят, либо быстро выходи замуж, немедленно женись, а где дети, хочу внуков. Угу. Кстати говоря, вот как раз в этом случае я хочу сразу предупредить, потому что у меня давно довольно много таких историй, когда бабушки говорят, давай, где внуки, а потом говорят, ой, а у меня там, не знаю, балет, у меня подружка, и вообще там не грузи меня своими детьми, занимайся ими сама. Вот, или там, ну, сыну также говорится, да, что у тебя есть жена, что она делает, почему я должна каждую неделю приезжать вам помогать. Mm. Вот, то есть будьте к этому готовы, что вас все это, все вот будут стимулировать вокруг, вот, но это потому, что, может быть, этим бабушкам потенциальным хочется поставить галочку и всем сказать, что «а у меня тоже есть». Ну вот, то есть это все-таки каждый человек должен решать сам, когда выходить замуж, когда жениться, когда детей рожать. Вот здесь, в общем.
Но среагировать правильнее как? Ну, серьезно.
Ну, знаете как, здесь ведь самое главное себя не накрутить и не расстроить до невозможности. Потому что как.
Ну, то есть объяснить себе, что это все-таки твое решение.
Конечно.
Что это не обстоятельства тебе запрещают, не позволяют стать отцом, матерью или кем-то. Это ты так решил.
Да, потому что, понимаете, тем более по законам человеческого общества, очень часто, если ты в этом чувствуешь себя как-то неуверенно, то туда начинает все и вкручиваться. Вот, как только ты, в общем, более спокойно, уверенно реагируешь, неважно, что ты при этом говоришь, угу. Там, когда решу, тогда и буду рожать, когда решу, тогда и женюсь, вот, а тебя потихоньку все отстают. А как только они видят какую-то эмоциональную реакцию, то все, радостно потирая руками, опять начинают тебя как-то подразнивать. Там, типа, ну, когда-когда, мы уже тут ждем, мы тут уже вообще все детское наследство приготовили.
Евгений пишет так: частенько дело в том, что женщины становятся мудрее, жизненного опыта становится больше, они понимают, что с детьми что-то делали не так и хотят исправить эти ошибки.
Вот не совсем поняла, это к кому относится?
К женщинам, которые стремятся этот долг бабушки исполнять максимально активно, потому что считают, что с детьми недоработали в свое время, как матери, и хотят реализоваться как бабушки.
Ну, знаете, мне кажется, что вот это вот есть женщины, у которых очень много внутри вот этой нерасходованной женской энергии и желания заботиться. Вот они на самом деле бывают хорошими бабушками. Они действительно пекут пирожки, они гуляют с детьми, им все в радость. Вот. В принципе, наверное, это тоже какой-то педагогический талант. Вот. То есть женщина там не стала педагогом, она не стала врачом, но она очень хорошая бабушка. Вот. А есть женщины, которым, ну, в принципе, это не дано, ведь каждому чего-то дано, чего-то не дано, с избытком, там, с недостатком. Mm-hmm. Вот из них иногда вот хороших бабушек, к сожалению, не получается.
Что ж, у нас приближается информационный выпуск. Друзья, я не то чтобы привлекаю к этому внимание, просто неловко не ответить всем тем, кто присылает поздравления с днем рождения. Спасибо, все вижу, просто нет, мне кажется, смысла читать каждое, главное, что я это все вижу. Всем спасибо, все принимается. Кстати, кто поздравил с днем рождения первым сегодня? В 6:30 с чем-то утра Алевтина Федоровна из города Кузнецк позвонила и поздравила своего внука Сережу с днем рождения. Это бывает всегда, это традиция, которой уже не знаю. Вот как есть мобильные телефоны, столько в 6 с чем-то там утра бабушка звонит и поздравляет. Еще раз, всем спасибо. После информационного выпуска вернемся, разговор продолжим.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем. У нас в гостях семейный психолог Наталья Панфилова. Говорим об институте воспитания с участием бабушек, с участием дедушек. Правда, про последних как-то особо, получается, и сказать нечего. Про взаимоотношения внуков и бабушек, взаимоотношения родителей и бабушек. В общем, об этом готовы слушать ваши рассказы и слушать ваши вопросы и читать ваши сообщения. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда. Где-то здесь была любопытная история. А вот Татьяна говорит: у меня есть такая знакомая, у нее четверо внуков. Она никому не помогает, но всем говорит, что у нее четверо внуков. Ну, то есть бабушка как такое статусное
статус,
явление.
Да, статус, да. Вот у меня четыре внука, да.
7373948, номер для звонков. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я хочу спросить про питание поколений вот в СССР и в России. Я читал, что в СССР поколения жили довольствуясь питанием макаронами и черным хлебом. И вопрос вот, насколько вот нынешние российские бабушки и дедушки, вот их жизнь улучшилась бы, если бы отменили продуктовые контрсанкции, потому что появились бы, допустим...
Ростислав, да. Вы же понимаете, какая это сложная сейчас схема, через которую вы выходите с темы бабушек на тему санкций. Но... Вы обозначаете важную историю. Вот это вот доедай до конца, из-за стола не выйдешь, пока не доешь. Это еще живо?
Ну, знаете как, ведь опять я немножко говорила про то, что бабушки, несмотря на то, что мы уже достаточно долго живем там в рыночной экономике, в другой стране, все равно вот эти какие-то воспоминания о том, как должно быть, вот, ну и тоже, наверное, это как некое проявление там своей власти, потому что если мы говорим про устройство патриархальной семьи, то бабушки там, они были, в общем, чуть ли не самые главные, то есть их должны были слушаться. Ну, в принципе, так же, как и дедушек. То есть просто вот мы как бы говорим про бабушек и немножко забываем про дедушек, но дедушки, как правило, не очень любят заниматься маленькими внуками, но как только внуки подрастают, на самом деле дедушки-то иногда с удовольствием подключаются тоже именно с точки зрения воспитания. То есть бабушка с дедушкой могут дуть в одну дуду и говорить: ну, ну-ка, доедай немедленно, или где твои пятерки, вот, что, безусловно, не может не раздражать родителей.
Вы все-таки почти каждую тему сводите к тому, что есть, хотя бы в потенциале, есть некий конфликт между родителями и бабушками из-за отличий во взглядах на воспитание, да?
Ну, понимаете как, это же естественно. То есть конфликт отцов и детей – это вечная тема. Неважно, в каком обществе мы живем. То есть мы жили там 200 лет назад, 300 лет назад. Отцы и дети были написаны не при Советском Союзе. Не побоюсь, ну, да, вообще вспомнить. Если кто забыл, то это, в общем, написал русский писатель, не советский.
7373948, давайте еще к звонкам. Слушаем, здравствуйте, прошу прощения, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Лимузин. Вы знаете, хотел бы сказать о том, что вот сейчас вот принято как-то ругать Советский Союз, вот было так, сяк, не знаю, моя мама родилась во время войны в Москве, когда бомбили Москву. И моя бабушка каким-то образом умудрилась ее вырастить, и доктор приходил, и вот этот вот, который, ну, к новорожденным приходит, и все было четко. Все зависит от воспитания, понимаете? То есть трудно себе представить, если у человека отсутствует, так сказать, инстинкт продолжения рода. Другой вопрос, в каком возрасте? Ну, не знаю, мне кажется, пока молодой... Лучше это, так сказать, сделать, родителей детей, и все нормально. У меня не стал папой в 22. Мне сейчас 43, у меня взрослый сын, все прекрасно, ребят. Я не могу сказать, что я как-то был недоволен этим или что-то. Вот, но многие мои знакомые дошли до 40 лет, допустим, не женились ни разу. И сейчас они встали в тупик. 40 лет, ты уже как бы, извини, дружище, ну ты уже как бы не мальчик. И уже совсем другие взгляды на жизнь, и как продолжать свой род, и с кем... Очень серьезный вопрос.
Спасибо за набор примеров. Мне особенно понравилось восклицание. Людям уже за 40 лет, они еще не женились ни разу. Как будто предполагается, что более одного раза следует это делать. Это была реплика о том, что нужна, видимо, некая преемственность, опять же, такая культурная, историческая, и в связи с этим стоит держаться за то, что бабушки в памяти хранят. Я в первой получасовке упоминал эту историю про Прохора из... Слушайте, я забыл, по-моему, это же в Красноярском крае происходит история. Парня, который постригся под Златана Ибрагимовича, и которому директор школы предложила перейти на домашнее обучение, потому что с такой прической в школу ходить не стоит. Я не знаю, сколько лет этой директору, этой женщине-директору, но я просто припоминаю, что обе моих бабушки... были главными моими сторонниками вот во всяких таких глупостях, касающихся одежды и вообще каких-то занятий. То есть это они покупали мне всякие дурацкие кулоны, странную одежду, какие-то нашивки на одежду, которые родители бы не купили, а бабушки были союзницами. Я понимаю, что я, возможно, пользуюсь служебным положением, но вы готовы дать объяснение, почему это,
почему
вот
это
у меня
произошло?
Так было? Да.
Ну, опять, вот рискуя выступить такой занудой про поколение отцов и детей, про конфликты, да, про вот как это бывает. То есть, на самом деле, действительно, очень часто бывает такая парадоксальная ситуация, что родители более консервативные, ну вот, а бабушки с дедушками в такой оппозиции. И говорят, ну зачем ты, вы там это запрещаете ребенку, пусть там попробуют.
Ну да.
Ну вот, ничего в этом там страшного нет, мы даже там в этом поучаствуем с удовольствием. То есть бабушки с дедушками такие шкоды вообще выступают.
Это правда. Моя бабушка даже игнорировала то, что у меня был диатез, и кормила меня вареньем по секрету от родителей.
Да, да, вот понимаете, как такие вот, то есть родители даже прям хотят наказать таких бабушек с дедушкой, в угол их там поставить, вот. Но это тоже все вот про такой небольшой конфликт отцов и детей, то есть как-то вот они не совсем, к сожалению, находят общий язык. Но опять еще раз говорю, в этом никакой трагедии нет, потому что каждое новое поколение, оно начинает конкурировать с предыдущим. И эта конкуренция, она, как правило, либо рано или поздно заканчивается кооперацией, то есть все равно все мирятся, всем хорошо, и все находят какие-то компромиссы разумные, либо этот конфликт разгорается и дальше, и уже превращается в такие, ну, масштабные всякие конфликты, которые очень сложно разрешимы, и не всегда даже психологи могут тут помочь людям, настолько все далеко зашло.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Прошу прощения в очередной раз, что-то промахиваюсь мимо ваших звонков. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Приведите, пожалуйста, пример. Вот у американских друзей вы сказали, бабушек не принимают русских. Вот чем вот и конкретно пример?
Ну, действительно, может быть, любопытно. Что такого русские бабушки пытались навязать американским внукам, против чего родители выступали?
Ну, вот как раз родители выступали конкретно против того, что бабушки с дедушками, например, там заставляли доедать. Вот, что вот пока там не доешь, и со стола не выйдешь. То есть это вот такая классика жанра.
Классика.
Вот, а либо а вот родителям казалось, что очень много слова «надо». Тебе надо там раньше вставать. Или тебе надо... то есть вот родителям хотелось, чтобы бабушки с дедушками больше спрашивали, что ребенок хочет. Вот, а вот это слово «надо», чтобы оно меньше произносилось. И это было вот основой конфликта. Ну, а в частности, я вам сказала, что вот прям самое большое, из-за чего они там бунтовали, это вот, что ребенок что-то не хочет доедать, а они говорят, ну, надо, тебе сил не будет, там еще что-то такое.
Ну, то есть это все-таки навязывание несвободы со стороны бабушек.
Ну, как есть... родителям казалось. Родителям казалось, опять я сейчас не буду углубляться вот все-таки в особенности той ситуации, потому что, возможно, там много частностей, которые относятся именно к этой семье конкретно. Ну, вот. Но основное вот именно в том, что им казалось, что ребенок не должен расти в таком количестве слов «надо», вот этого очень много, и это ребенку ни к чему.
7373948, я вижу, мы как-то всерьез сосредоточились на... теме, связанной с воспитанием детей русских эмигрантов где-то за рубежом, потому что и сообщения на эту тему есть, и звонки до этого были тоже по этому поводу. Если есть вам что добавить, пожалуйста, готовы выслушать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, можно я свою оду деду?
Давайте.
Давайте, да.
Ну, да, у меня был лучший отец, и он же, в общем, как-то так вот, знаете, прям подхватил пальму и стал лучшим дедом. Он был для моего сына, ну, как бы, единственным мужчиной, ну, так получилось. Вот, и хочу сказать, что я долгое время пребывала в сознании что вот они между собой в каком-то подростковом возрасте моего сына разошлись, и все. Но прошло жалких 10 лет, и сейчас я вижу в поведении, в воспоминаниях моего сына то, что ему давал дед. Представляете, это вот, знаете, такое здоровое мужское хулиганство, это умение принимать решения и нести за них ответственность. Я думала, что у моего сына этого нет, но сейчас, вот как бы, когда он стал старше, я все это вижу. Мы как-то просыпаемся на даче, смотрим, мужиков нет. Ну, все, ушли. Они от нас ушли, ушли в поход. Вот, да, вернулись через день, злые друг на друга, еще больше злые на комаров, вот, но тем не менее, теперь как бы вот разжечь на ветру костер, мой сын прямо вот в легкую, вот, и вот, наверное, должны быть все-таки, ну, я за патриархальную семью, вот, многоуровневую, потому что, ну, не бывает так, что один человек просто так проходит мимо другого. Мы же все равно находимся в процессе взаимного обучения. Вот, и нужно, чтобы ребенок это видел. Нужно, чтобы вот ребенок видел, что нужно там перед женщиной... Ну,
в общем, мужской мать. Пример нужен.
Да, ну и женский тоже нужен, но мужской тоже нужен. А девчонкам разве не нужен дед? Который будет
дед нужен всем, и мальчикам, вот, и девочкам.
Мальчика, да. Поэтому вот деды, пожалуйста, давайте вы своим внукам-то показывайте, что вы есть, и какие вы, простите, блин, крутые.
Ну вот, извините, с междометием у нас здесь сложно, но все равно спасибо вам в целом за пример. Ну, к дедам просьба. Нам тут дозванивались, по-моему, деды в эфир тоже. Готовы как-то комментировать,
да? Ну, смотрите как, я немножко сказала про то, что дедушкам бывает очень сложно помогать, когда внуки маленькие. То есть, вот, в принципе, так же, как и папа, не все папы боятся, ну, в смысле, не всем папам легко, там, например, купать маленького ребенка, кто-то боится пеленать, кто-то там вообще боится маленьких детей, там, вдруг они, там, не знаю, у них рассыпется в руках. Вот, а когда ребенок немножко подрос, как правило, это где-то вот на рубеже, там, 3-4 лет, очень часто и отцам становится интересно со своими детьми, вот, и дедушки начинают подключаться, потому что вот эта какая-то степень осознанности, она привлекает мужчин к маленьким детям. Потому что с ними уже можно разговаривать, с ними можно играть, вот, с ними можно уже просуждать, их можно уже чему-то учить из того, что самому дедушке интересно. Вот, и это, конечно, важно. То есть, вот здесь немножко сказали про патриархальность. Ну, не знаю, вопрос спорный про патриархальность-то. А вот то, что общаться нужно разным поколениям, это правда. Может быть, без фанатизма, может быть, без придыхания, без расставления вот этой вот иерархии, что если это дедушка, то он тут самый главный, или бабушка, она там самая главная.
А как можно подтолкнуть поколение к общению? Потому что раз уж мы ссылаемся так много на американские примеры в течение, во время этого нашего разговора, там все-таки вот такое заседалово за столом не по случаю праздника, а просто как некая регулярная семейная процедура, более распространено, происходит гораздо чаще, а у нас только по случаю праздника. Здесь как-то это можно стимулировать? Это не распугает, в принципе, семью, если ты всех обзвонишь и скажешь: так, сегодня, не сегодня, там, в субботу подъезжайте, все соберемся, хорошо проведем время, никакого праздника, никакого дня рождения, просто встретимся, поговорим. Честно говоря, мои родственники бы, грубо говоря, шуганулись, если бы я такое затеял. Нет такой традиции.
Ну, понимаете, как любая традиция, это дело отдельно взятой семьи. Вот, то есть навязывать эту традицию как-то повсеместно, наверное, ну, не представляется возможным, да и не нужно это делать. Тому, кому захочется так поделать, я могу совершенно точно сказать, что со временем, да, это будет работать. То есть сначала, может быть, не все соберутся, а потом... То есть здесь же самое главное, чтобы вот это вот, эти посиделки, они были реально приятными.
Чтобы это естественно происходило.
Да, да, да. Чтобы был какой-то взаимный интерес, чтобы было о чем поговорить, а не было это протокольно. Почему вот иногда некоторые семьи собираются только в каких-то мероприятиях, там, не знаю, свадьбы, поминки или там дни рождения? И на день рождения это еще не всегда просто всех собрать, а все говорят: ой, у меня там куча всяких дел, потому что скучно. Неинтересно. Кому-то неинтересно сидеть за столом. Кому-то, у кого-то потеряны какие-то точки соприкосновения. То есть неинтересно. Не о чем поговорить так, чтобы потом не было сожаления в пустую потраченном времени.
Ну да, все разговоры о политике, об увиденном по телевизору и не более того. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
А подскажите, вот у меня товарищ есть, он второй раз поздно женился, и он мне говорит, что его дочка маленькая, она ему как внучка. Он говорит, не могу даже ее ни наказать, ни поучить, потому что смотрю на нее, и, как говорится, слезы наворачиваются. Ну, это, как знаете, Лев Толстой писал, что к старости я стал слабым.
Обабился, слезлив стал, да.
Да. Так. Ну, смотрите, как понятно, что вот сам, наверное, этот человек, вот он за собой это заметил, ему это странно, и он это привязал к тому, что вот он как дедушка. Вот, но на самом деле, вот, может быть, он действительно очень сентиментальный, и он боится навредить, и вот эта вот какая-то трепетность такая, вот, она в нем появилась, и она ему самому как-то кажется странной. Вот, но это не про то, что ему там своя собственная поздно родившаяся дочь как внучка, а просто вот он действительно уже немножко внутренне поменялся, ведь на самом деле действительно человек в 20 лет и в 40, и в 60 это какие-то разные люди, это не может быть все время про одно и то же, и если в 20 лет родился ребенок, это будет один папа, в 40 лет это будет другой папа, я вас уверяю, а в 60 это еще тоже будет какой-то другой папа. Вот. Но называйте это просто своими именами и не пугайтесь вы так этого.
7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире. Слушаем
Сергей,
вас.
Москва, 60 лет, это важно. А по поводу участия дедушек. А одна из причин, почему дедушек не видно, например, на моем примере можно пояснить, потому что из 14 потенциальных дедушек 76-го года выпуска школьного остался в живых только я. Вот, это раз. Теперь второе. Вот по поводу пенсионеров. Многие на вашей радиостанции говорят о программе московского долголетия активного, но никто не знает, что это такое. Это вовлечение 400 тысяч пенсионеров. Например, вот сейчас моя жена пошла на фитнес. Ей тоже 60 лет.
Бесплатно она будет.
Абсолютно бесплатно.
Причем, по этой программе, видимо.
Да, почему это как интересно устроено? Можно ходить каждый день. Она ходит два раза в день на определенные программы. Позавчера мы с ней ездили на теплоходе на экскурсию. Опять же, абсолютно бесплатно. Из 50 человек, знаете, сколько было дедушек? Четверо. Я просто там такой массовик-затейник, вот, и я просто с бабушками общаюсь. Это четверо реальные. У примерно 40 бабушек нету дедушек, не дожили.
Ну, да, вот. Это действительно очевидная штука. Странно, что мы внимания не обратили.
Еще по поводу. Вот эти 400... Значит, в Москве 2,5 миллиона пенсионеров. Страшная цифра. 1,8 неработающих пенсионеров миллиона. 400 тысяч участвуют вот в этом активном долголетии. Опять же, поскольку я массовик-затейник, я общаюсь. Вот эти все 4... Ну, я говорю за нас, Чертаново центрально. Это бабушки, которых не пускают к внукам, которые у них есть.
А почему не пускают?
А потому что они не нужны. Потому что родители считают, что вот бабушка, вот и я отсюда. У Москва, это Москва, я говорю только за Москву.
Ну да.
Москва это деньги, Москва это жилплощадь, у бабушки отдельная жилплощадь, у семьи отдельные жилплощади. И вот эти бабушки, которые участвуют в активном долголетии, они были бы в ином случае просто выброшены из жизни. То есть дом пятерочка, посидеть в парке. А так, это просто сатанизм какой-то. Вот сейчас вот моя жена с фитнеса придет, а у нее на 3 часа, знаете что, компьютерные курсы.
Потрясающе.
А завтра мы идем с ней бесплатно в театр, опять же, по этой программе.
Слушайте, подождите,
а
это,
я
конечно...
Я не буду говорить, что там дальше, понимаете, многие просто не поверят.
Я думаю, многие сейчас заподозрят нас в том, что мы здесь...
Пытаемся,
да, московское активное долголетие... рекламировать. Спасибо за пример. Что скажете?
Ну, вот, знаете как, я бы хотела сказать, обратить внимание вот на самое главное, вот то, что сейчас было озвучено, что бабушек не пускают к внукам. На самом деле, вот довольно много действительно семей, где вот этот межпоколенный конфликт, он обостряется тогда, когда появляются внуки. То есть, если дети с родителями разошлись вот в подростковом возрасте, то есть вот этот подростковый возраст прошел как-то очень тяжело, то есть отдалились, перестали как-то откровенно разговаривать, то когда появляются внуки, то, естественно, дети боятся, что опять этот конфликт как-то обострится, вот, и им этого не хочется. Угу. Вот, к сожалению, я не могу сказать, что это носит массовый характер. Но иногда это действительно вот этот конфликт выводится как бы таким опосредованным образом, и, допустим, и бабушки начинают по-своему бороться за власть, детям это не нравится. Вот, и дети начинают родителям диктовать какие-то условия, и бабушки тоже на это иногда очень аффективно реагируют. То есть я даже сейчас не буду приводить конкретные примеры, но на самом деле это про эту. Можно вообще этому посвятить вообще отдельную программу. Настолько тут все много очень нюансов, настолько это все тонкие моменты, вот, и действительно сложно преодолимое. А по факту получается так, что одни не хотят, другие не могут, и все. И тут все обрывается.
Реплика в сторону, не касающаяся нашей темы. Слушатель Мартин Силин рассказывает, что движение на трассе А107 запустили, напоминаю, в районе Наро-Фоминска. В ночи сегодня фура надземный пешеходный переход снесла. Вот Мартин рассказывает, что движение там возобновили. 7373948, ну, несколько минут у нас остается. Давайте Вайса послушаем, нашего постоянного.
Сергей, здравствуйте, да? Уважаемый эксперт. Но сначала реплику по поводу предыдущего звонившего. Давайте не будем забывать, что дети имеют право на меркантильные отношения с родителями, и когда вот эти дедушки сейчас и бабушки устраняются от воспитания детей порой игнорированием, это говорит о том, что в пору своей трудовой активности они ничем не помогали своим внукам, а потом срабатывают обыкновенно рефлексы и так называемые инстинкты. У меня есть примеры вот среди своих родственников. Я считаю, что дети правы, когда игнорируют детей, таких безалаберных дедушек и бабушек, которые тратят свое время и деньги порой не в семью, как говорится, а каждый отдельно на себя. Но это другая история. У меня вопрос такой. Камень в огород вашего эксперта. Не считаете ли вы, что мы идеализируем помощь так называемых психологов, которые порой сами не женаты, либо не замужем, и если есть даже дети, уже по предыдущей жизни со многочисленными разводами, такие же прохладные отношения? Да, и второй вопрос. Вот сейчас вылетел из головы.
Ну, давайте вот попробуем с первым разобраться. Мы переходим на личное. Наталья, что скажете? Должен ли психолог обладать собственным жизненным, а не профессиональным опытом для того, чтобы консультировать семьи?
Ну, смотрите как, ведь профессионализм – это, ну, система обучения, да, жизненный опыт здесь только как бы часть опыта. Безусловно, когда у специалиста есть какой-то опыт, то это лучше, чем этого опыта нет, но все-таки, допустим, у нас не так много психологов, которые, например, воспитывались в детском доме, вот, у нас не так, у них все-таки были родители, да, вот, и, соответственно, есть какой-то свой опыт, а на основании этого опыта они тоже что-то, какие-то выводы для себя сделали. Потом система обучения современных психологов, она все-таки за, как бы про то, что ну, разобраться, да, в том, как у тебя лично, да, все сложилось, почему там у тебя были конфликты,
то есть, когда,
с родителями,
когда
если они были.
Обучают психологов, их адресуют к их собственному опыту.
Конечно, конечно. То есть специалист, который не разобрался в том, что происходило в его семье, понятно, прошлое уже невозможно исправить.
А если оно максимально благополучно было, это прошлое, что там, ну, не в чем разбираться, все было хорошо.
Ну, отлично, это может тоже лечь в основу какого-то благополучного опыта, который психолог может транслировать своим клиентам. Ну, понимаете как, ведь, опять-таки, не каждый тренер – это чемпион мира. Да, так и есть. Вот он, самое главное, чтобы он умел научить. Но и также психолог, не обязательно, что у психолога стопроцентно должно быть благополучное детство, юность там, и вообще у него должны быть идеальные родители и бабушки с дедушками. Вот хочу тоже на это обратить внимание. То есть очень часто трагедии, которые люди переживают, они их чему-то учат, и этот опыт они способны транслировать другим людям.
Совсем коротко последняя реплика сейчас должна прозвучать от слушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
Я бы хотела сказать по поводу бабушек относительно, почему родители, все-таки молодые родители, не хотят, чтобы бабушки воспитывали их детей. Мы также столкнулись с такой небольшой, ну, сложностью с мужем. У нас трое детей, младшая девочка, и бабушка в большей степени, конечно, хочет уделять время девочки. Вот. Ну, вопрос не в этом. Вопрос в расхолаживании ребенка, когда ты его воспитываешь. Ребенок пошел к бабушке, и все. И, то есть, дисциплина начинает полностью страдать.
Спасибо, извините, я вас сейчас из эфира увожу, но мы о подобном уже говорили.
Уже говорили. Вот это вот яркий пример того, о чем я говорила. Вот бабушки с дедушками не могут договориться с родителями, и от этого страдают внуки.
Да, и при этом бабушки с дедушками еще более... так, вольно настроены даже, чем родители.
Конечно, конечно. Часто. Очень часто вот они самые большие разгильдяи.
Спасибо за этот разговор. Наталья Панфилова, семейный психолог, была с нами. Благодарю вас.
Да, спасибо.